Алексей Калугин. Подмененный. Часть первая. Статус. Глава первая. Странные сны. Ликующая толпа заполняла площадь, но непросто было понять причину всеобщей радости. Все кричали одновременно, и отдельные слова тонули в общем могучем гуле, похожем на раскаты приближающейся грозы. То и дело, откуда-то со стороны, из-за окружающих площадь зданий, доносились короткие автоматные очереди. Собравшиеся на площади не обращали на стрельбу никакого внимания, словно для них это были самые что ни на есть обыденные звуки, изо дня в день сопровождающие жизнь. На левом краю площади несколько голосов затянули было национальный гимн, но спеть больше одного куплета им не дали. Свист и улюлюканье заглушили мелодию. Затем толпа всколыхнулась, подняла подобно волне тех, кто пытался петь гимн, и ударила их о стены близлежащих зданий. На другом конце площади несколько человек совместными усилиями подняли над толпой тяжелое древко с широким полотнищем знамени. На белом фоне сиял золотом равносторонний пятиугольник, в углы которого были вписаны серебряные медальоны с узорами из нескольких пересекающихся линий, похожими на знаки забытой письменности или причудливые, не совсем понятные пиктограммы. К краю знамени кто-то поднес скрученную жгутом подожженную газету. Пламя неохотно лизнуло материю, затем медленно поползло вверх. Толпа взорвалась ликующими воплями, когда все полотнище знамени охватил огонь, пожирающий белый цвет и оставляющий после себя только черную, рассыпающуюся в прах труху. Оскверненное знамя не успело еще догореть до конца, когда со стороны вливающегося в площадь широкого проспекта донесся тяжелый рокот моторов боевых машин. На мгновение толпа умолкла, прислушиваясь к новым звукам. «Наши!» — надсадно заорал кто-то. И тотчас же над головами собравшихся разлетелись победные крики. «Наши! Наши!» Вверх полетели шапки, зонты, пустые жестяные банки из-под напитков и прочая мелочь. Древко с остатками догорающего стяга описало широкий круг над головами стоявших вокруг него людей. Толпа раздалась в стороны, и на площадь выехала колонна из трех танков. Тяжелые боевые машины медленно, с уверенностью, что им никто уже не преградит дорогу, продвигались к центру площади. Народ, встретивший появление танков ликующими криками, на время притих. Вид мощных машин с закрытыми люками и расчехленными, готовыми к бою орудиями, внушал страх, даже при том, что управляли ими наши. Два первых танка остановились возле низкой декоративной изгороди, окружающей колонну Согласия. Третий развернулся и, подав назад, снес изгородь, подмял цветущий кустарник и врезался задним скатом брони в постамент колонны. Лица всех собравшихся были теперь обращены в сторону танков. Толпа напряженно ждала. В тишине гулко стукнула о броню откинутая крышка люка. Из люка показался человек небольшого роста, одетый в темно-зеленую матерчатую куртку, изрядно потрепанную и с масляным пятном на рукаве. Ухватившись за скобу на броне танка, человек неловко вскарабкался на гусеничный кожух. Выпрямившись, он быстрым взглядом окинул собравшуюся на площади толпу. У человека на танке было очень бледное, вытянутое лицо, узкие, чуть раскосые глаза и остренькая бородка. Проведя рукой по гладко зачесанным назад рыжим с проседью волосами, человек улыбнулся. Улыбка у него была неприятная, похожая на ту, что скользит на губах отравителя, наблюдающего за агонией жертвы. Пронзительный взгляд маленьких зеленоватых глаз остановился на древке знамени, на котором все еще тлел клочок белой материи. «А ведь как быстро сгорело!» — громко выкрикнул человек, резко выбросив левую руку в направлении знамени. Толпа колыхнулась и одобрительно загудела. Человек на танке уперся руками в бока и, чуть подавшись вперед, крикнул громче, чем прежде. «Граждане Кедлмара! Ненавистная диктатура Совета Пяти пала! Сгорела, как ее похабное знамя!» Голос оратора завибрировал на полуистеричных нотах. «Двое из пяти правителей арестованы и в ближайшее время будут преданы народному суду, но троим удалось скрыться. Они еще надеются собрать верные им войска и бросить их на Сабат. Граждане, наша столица должна превратиться в крепость, способную отбить нападение противника. Здесь мы создадим новую армию из перешедших на нашу сторону воинских частей, которая лавиной пронесется по Кедлмару, сметая на своем пути всех врагов. Я, Ненни Лин, обещаю вам, что не пройдет и года, как на всей территории Кедлмара будет установлена власть, говорящая от имени народа и служащая народу. Ненни Лин, Ненни Лин! В толпе сначала шепотом, а затем все громче и чаще начали повторять имя оратора. Человек на танке лукаво прищурился. Именно это ему и было нужно, чтобы имя его в умах людей накрепко связалось со всеми произошедшими за последние дни событиями. «Друзья!» — снова крикнул в толпу Ненни Лин. «Вы все только что видели, как сгорело ненавистное нам знамя Совета Пяти. И сейчас самое время поднять новое народное знамя». Из рук человека, стоявшего внизу, Ненни Лин принял небольшое древко с обернутой вокруг него полосой материи. Человек, подавший Ненни Лину знамя, быстро вскарабкался на танк и, встав рядом с лидером, помог ему развернуть полотнище самодельного флага. «Вот наш новый символ!» Одной рукой, держась за древко знамени, другой, Ненни Лин указывал на нарисованную на желтом полотнище пирамиду, покоящуюся на пятиугольном основании. «Не кольцо, в котором всех нас держала пятерка правителей, стоявшая во главе преступного антинародного режима, а пирамида. Пирамида, вознесшая свою вершину к небесам благодаря тому, что основанием ей служит свободный и великий народ Кедлмара. Возведем пирамиду, друзья! Возведем пирамиду!» «Возведем!» — взревела толпа. «Возведем пирамиду!»